Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы к столетию бродячей собаки и театр Золотого века. Во второй части передачи у нас в гостях Александр Тетель, художественный руководитель оперно-музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Только что в РГГУ вышла книга Видаса Селюнаса «Театр Золотого века». Вообще-то самое печальное в театральной профессии – ее эфемерность. Кино можно пересматривать хоть ежегодно, как «Иронию судьбы» 31 декабря. Книги перечитывать. Некоторых архитектурных произведений, как известно, боится даже само время. А спектакль «Эфемерное искусство сцены» существует только здесь и сейчас для тех, кто в зале. Даже самая совершенная видеозапись не передает его и не сохраняет. И я обращаюсь к Илье Смирнову. Теперь, когда он прочитал книгу профессора Селюнаса, стал ли ему ближе испанский театр 400-летней давности? Можем ли мы понять и разделить чувства тогдашней публики, которая стремилась в театр с таким рвением, что в 1621 году был принят особый указ, позволяющий сборщикам входной платы применять оружие?
Может быть, этот театр мне даже ближе, чем современный. Во всяком случае, очень жаль, что сейчас не ставят спектакли по произведениям Лопе де Веги, Тирса де Молины, Кальдерона.
Ну, во-первых, изредка все-таки ставят. Вот только что, например, Ленком готовил премьеру «Учителя танцев» по пьесе как раз Лопе де Веги. Но, в общем, конечно, эти пьесы кажутся устаревшими.
Как поучала нас недавно ваша продвинутая, так сказать, коллега, большинству россиян по обе стороны рампы кажется, что если из искусства уйдут люди с красивыми телами, неземными голосами и прекрасными лицами, искусство оскудеет и станет примитивнее, чем прежде. Но все ровно наоборот. Так вот, все именно так, а не наоборот. Я полностью солидарен с большинством не только россиян, но и прочих народов, которые не хотят видеть на сцене грязно-серое убожество и переживать драматические конфликты между скучным и противным. Мне ближе то, что описано в книге «Театр Золотого века». Я цитирую. «Отношение актеров к сцене как к храму красоты. Культура в сценическом мире – шлифующая природу силы. Благодаря культуре жизнь принимает завидные очертания». Эстетический идеал, неотделимый от идеала справедливости и так далее.
Ну, Илья, а как же тогда актуальность искусства, созвучное времени?
Так и в те времена был свой театр «Док». Утром в газете, вечером в куплете. И крупные художники в нем участвовали. 8 октября 1622 года, неполных 3 недели спустя после того, как до Мадрида дошла весть о победе, одержанной над протестантскими войсками в Бельгии, была готова комедия Лопе «Новая победа Дона Гонсало». Конец цитаты, но, согласитесь, приобретением навеки остаются такие произведения, в которых художественно раскрыты общечеловеческие проблемы. А дальше все зависит от интерпретаторов, ну, от их профессионализма, таланта. Фильм «Собака на сене» посмотрели миллионы, и никто вроде не возмущался, что это замшелый Лопе де Вега. Ведь смотрят до сих пор, в отличие от агиток, снятых тогда же, по очень-очень актуальным произведениям. Однако вернемся к книге Видаса Юрьевича Селюнаса. Хронологические ее рамки. «Золотой век испанской культуры». Это, цитирую, «последняя треть 16-го, начало 18-го столетия». К хронологии мы еще вернемся, тут своя драматургия. А главные герои – Сервантес, который был ведь не только прозаик, но и человек театра, как он здесь представлен. Лопе де Вега, тоже, кстати, интересная характеристика. Режиссер до режиссерской эры. Тирсо де Молина – и Педро Кальдерон. Причем отдельно и очень подробно разбирается драма «Жизнь есть сон». Исключительно, я вам доложу, современное произведение в свете дискуссии о том, что есть личность, насколько она самостоятельна и ответственна. По ходу дела читатель многое узнает, во-первых, конечно, про испанский театр Золотого века. Я цитирую, быть может, самый прекрасный и самый популярный театр за всю историю. В городах, чье население исчислялось десятками тысяч жителей, в год могли давать сотню новых постановок. Проходили они в битком набитых публичных театрах, коралях, под гул одобрения, крики «Браво!» или в тот момент, когда герой собирается продать красавицу маврам, кто-то из мужчин закричал «Негодяй! Не продавай ее!» И это заставило комедианта обратиться к ним со словами: «Многоуважаемые сеньоры, я говорю то, что написано, а сам исполнен почтения к женщинам». Монологи актеру следует произносить так, чтобы актер целиком перевоплощался и, преображаясь, преображал бы слушателей. Еще нам рассказывают про язык жестов на тогдашней сцене, язык глаз и пластики. Люди, поясняет Кармуэль, могут говорить и сплошь и рядом говорят всем, начиная с любого волоса на голове и кончая ногами. Про необычное на нынешний взгляд распределение обязанностей, когда роль режиссера брали на себя драматурги. Например, так, указание драматурга. «Поднялся вулкан, извергая такой густой дым, что в театре стало темно. Это не причинило вреда публике, потому что дым был пропитан ароматическими маслами, и то, что могло стать помехой для глаз, превратилось в усладу для обоняния». Цензура тогдашняя одобряла или не одобряла не произведение литератора, а присланную руководителем труппы канву спектакля. Испанский театр, показанный нам в книге, был театром для людей, совершенно чуждый снобистским комплексом, что публика – это быдло и так далее. Лопе де Вега утверждал, что его комедии должны быть доступны самой простой публике, хотя сам порой использовал такую сложную метафорическую образность, что нам сейчас нелегко представить, как его театр мог оказаться доступным массе неграмотных зрителей. Между тем, они с большой охотой проникали в лабиринт загадочных словесных конструкций. Лопе де Вега указывал в новом руководстве к сочинению комедий, что простой народ любит вовсе не простые тексты, и чуть ли не каждый зритель тешит себя мыслью, что только он один понимает скрытое значение реплик.
Хочется спросить, что же публика за 400 лет сильно поглупела? Я-то, конечно, понимаю, как вы будете отвечать, но все же спрошу.
А может быть, проблема с драматургами и режиссерами? В общем, театр Золотого века представлен не в упаковке из слоновой кости, а в историческом контексте. Цитирую, еще в средние века на отвоеванных у мавров землях селились вольные крестьяне с оружием в руках. Ни в одной стране рыцарские идеалы не становились столь массовыми. В связи с содержанием пьес затрагивается еще множество политических, религиозных, философских сюжетов. Вот самый ранний Дон Жуан. Дон Хуан Тенорио в «Севильском озорнике» или «Каменном госте». Занимая в обществе видное место, Дон Хуан наносит обществу тягчайший урон. Свобода – краеугольный камень возрождения. Но в драме Тирса безграничная свобода оборачивается порабощением других, их превращением в неодушевленные предметы. Севильский пакостник сеет недоверие ко всему, что составляло сокровищницу Ренессанса – к чести, любви, дружбе. Берется под сомнение и, безусловно, положительное отношение к смеху. Тенорио, прежде всего, как гласит само название шедевра Тирса, «насмешник». Но в контексте драмы и слово «насмешник», и слово «смех» обретают негативный смысл, означая «глумление», «надругательство», «издевку». Конец цитаты. Опять же, чрезвычайно современная постановка вопроса для режиссера. Проблема предопределения и свободы воли, которая в разных формулировках снова и снова встает перед человечеством. У Тирса де Молина в «Осужденном за недостаток веры» как раз вера в судьбу оказывается разрушительной для героя.
Уточните, так же, как в античной трагедии?
Именно что наоборот. Принципиальное отличие античного мировоззрения от христианского. Героя Пауло губит не судьба, а то, что он в нее поверил, перечеркнув лучшее, что в нем было, подверстав свою душу под мрачное пророчество проклятия. В уже упоминавшейся драме Кальдерона, я цитирую, «развязка, победа Сигизмунда над судьбой, является и его победа над самим собой. Рок, обозначенный звездами, гнездился внутри, и, стало быть, ему могла противостоять только душа». Мы уже неоднократно отмечали, что специалист, как правило, неравнодушен к предмету своего исследования. И профессор Селюнас, крупнейший специалист по испанской культуре, не исключение. Историография и художественная литература сформировали у нас определенное представление об этой стране. Да? Инквизиция, конкиста, мрачные застенки, жестокие завоеватели. Но автор ставит под сомнение такой образ. И действительно, люди, воспитанные в застенке, послушные рабы тирании. Они вряд ли сумели бы совершить великие географические открытия и создать мировую державу, над которой не заходило солнце. Селюнос показывает нам другую Испанию, страну гордых, талантливых людей, для которых начальник не обязательно прав. Я цитирую: «Фигура короля, оказывающегося безумцем, несправедливым правителем или даже кровавым тираном. Свобода воли для этих людей как раз очень важный принцип не только в философии или искусстве, но и в жизни. Классический театр представлял такую Испанию». Вот, например, проблема, к которой приходится все время возвращаться на материале разных стран и эпох – положение женщины. В этом плане Испания на выходе из Средневековья в новое время не сильно отличалась от Саудовской Аравии.
Но это и допетровская Русь тоже не особенно-то отличалась.
Правильно, потому что положение женщины – это не культурно-специфический признак, а стадиальный, вот такой тест на уровень развития. Но вот комедия «Мадридские ярмарки» Лопе де Веги. Виоланта отвечает взаимностью Леандра. Узнав, что они ночью должны встретиться, ее постылый муж решает привести ее отца Биларда и вместе убить оскорбителей семейной чести. Развязка нетрадиционная. Тесть убивает самого зятя, дабы не пострадала честь дочери.
Это комедия?
А почему нет? Не рой другому яму. Или такая цитата: «Нет у мужчины более высокой обязанности, чем служить женщине». Или у Тирса де Малины: «Хотя по Божьему закону совершенно равны преступления мужа и жены на грешной земле, чернь установила законы чести, требующие мщения за измену супруги, но не мужа. Эта страшная жестокость способна разрушить любовь, которая без равенства существовать не может». Да, в книге приводятся и такие примеры, которые можно трактовать как оправдание, облагораживание средневековых предрассудков. Что неудивительно, поскольку то были предрассудки тогдашнего испанского народа. Но для нас важно, что прогрессивные взгляды тоже находили отклик в массовой аудитории. Но, к сожалению, возобладали все-таки другие тенденции. И здесь мы возвращаемся к датам. С конца 16 до начала 18. Что это за период? В начале Испания – сверхдержава, занимавшая исключительное положение на глобусе. Гибель непобедимой армады еще можно было списать на трагическое стечение обстоятельств. А вот к концу периода, ну, вспомним один из сюжетов наших прежних программ про Гибралтар. Как англичанам удалось его легко захватить. Для разоренной и впавшей в нищету Испании война стала подлинным бедствием. В 1702 году с трудом удалось набрать 2000 солдат. В полуразрушенных крепостях стояли крайне незначительные гарнизоны.
То есть это был период упадка.
Да, и в книге отмечаются симптомы. Я цитирую: «Если число обитателей Мадрида с 1591 по 1646 год увеличилось с 30 до 150 тысяч, то в большинстве городов Испании число жителей сокращалось. В Саламанке с 20 тысяч до 12, в Авиле с 11,5 до 4,5, в Бургасе с 10,5 до 2400.
Похоже на Византийскую империю, там столица тоже все время разбухала за счет провинции.
Более актуальные примеры приводить не будем. Но интересно то, что в Испании упадок почему-то не распространялся на художественную культуру. А с другой стороны, мы видим, что она не всесильна. Есть другие факторы, социально-экономические прежде всего, которые сыграли свою роль. И в этом противоречии прекрасный театр в стране, которая медленно, но верно сползает на обочину цивилизации, согласитесь, драматический или скорее трагический конфликт огромной силы, он тоже ждет художественного воплощения. Теперь некоторые замечания по форме и структуре. Восприятию красочного мира испанского театра не помешали бы, конечно, иллюстрации, но это вопрос к издательству. Что касается автора, он рассказывает про Сервантеса и Кальдерона легко и непринужденно, как про своих личных друзей. По умолчанию предполагается, что читатель тоже причастен к этому благородному кругу и имеет хотя бы общие представления, что такое Испания, реформация, контрреформация, Филипп II, еще недавно на это можно было рассчитывать. Все-таки нам преподавали в школе соответствующие темы.
Художественную литературу, мне кажется, школьники почитывали, может быть, даже отдельно от школы.
Сейчас и читать не модно, и в школе занимаются дрессировкой к единому «Г». А в недалеком будущем история может быть вообще ликвидирована как обязательный предмет, заменена на что-нибудь типа «Россия в мире» или на модульную инсталляцию, как в Англии. И что же получается с нашей книгой? Очень важные характеристики испанского общества, особенности развития страны, которые мы приводили, они разбросаны по тексту на 120 какой-нибудь страницы в связи с конкретным вопросом. В этом плане правильнее была устроена предыдущая книга профессора Селюнеса «Испанский театр 16-17 веков». Там вступление и исторические предпосылки.
То есть вы клоните к тому, что теперь авторы книг должны еще заменить собой школьного учителя?
Да, как когда-то в больницах на 150 ставки, еще 150 ставки за санитарку, а что поделаешь? Такова реальность.
Очень надеюсь, что в этой реальности драматический конфликт высокой культуры с общим упадком все-таки не будет иметь трагического завершения.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге Видаса Селюнеса «Театр Золотого века», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В артистическом петербургском кафе «Бродячая собака» продолжаются выставки юбилейного года. На вернисаже молодого художника Дмитрия Барабанщикова была Татьяна Вольцкая.
Легендарное артистическое кафе «Бродячая собака», возрожденное после почти векового забвения, благодаря энтузиазму своего директора Владимира Склярского, к сожалению, уже покойного, готовится к своему столетию на протяжении всего года, говорит куратор выставок «Бродячей собаки», культуролог Николай Суворов.
Здесь вообще проходят выставки самых разных людей. И вот эта выставка у молодого художника Димы Барабанщикова. Сначала, когда впервые его увидел, думаю, господи, это же цветные фотографии. Потом гляжу, это, оказывается, пастель. Ну, здесь, конечно, есть очень интересные фишки вот в этих работах. Они кажутся реалистическими абсолютно. На самом деле есть хитрости. Кое-где смещена перспектива. Вот этот дом крайний, он шатается. Художник молодой очень, ему 21 год, но в этом тоже хорошо, потому что собака всегда давала путевку в жизнь, скажем так, и благословляла молодых поэтов и художников, и потом у них все начинало получаться.
Выставка очень петербургская. В произведении искусство вообще подкупает, когда автор думает не о себе, а о своем предмете, не о производимом впечатлении, а о тайнах бытия. И Дмитрий Барабанщиков, несмотря на молодость, относится именно к таким художникам. Маленький домик, двор, брандмауэры вдруг обнаруживают свою неприходящую красоту, игнорируемую так называемыми инвесторами, но на самом деле составляющую самую суть города. Этот Петербург совсем не открыточный. Это тайные уголки городской души, которые художник с удивительным вниманием умеет разглядеть.
Вот это, например, местечко, оно хорошо известно. Это Коломна. И вообще вот Дима Барабанщиков, он принадлежит группе «Старый город». Она самая старая в Петербурге. Она организовалась в 81 году. Раньше Митьков и раньше всех других групп. Все художники, которые к ней принадлежат, они живут в Коломне. Коломна – это такое питерское местечко. Вот эти ребята коломенские, они еще занимаются экологией города и защитой памятников. Зданий, мест, выходят с этими транспарантами. Эти работы такие лирические, очень милые. Вот видите, тоже с таким нарушением перспективы и пространства, но в то же время реализм такой, прямо даже удивительно. Но хочу сразу сказать, что достигнуть этого в пастели очень-очень трудно. Безумно капризная техника, это же мелки все-таки. А тут передается буквально вот эта графика такая петербургская, точно, с линии, очень четко очерчен цвет, переход от одного предмета к другому. Такая графичность петербургская.
Сам художник Дмитрий Барабанщиков стоит у одной из своих работ, на которой изображено известное место – английская набережная недалеко от порта, а по ней идет сутулившись старый моряк. И та же фигура множится вокруг на рекламном плакате в нескольких отражениях на воде.
Картина называется «Старый штурман, отражаясь, идет по набережной». Штурман старый, город старый, и таких вот, как он, их много, и поэтому акцент сделал именно на настроение именно этого штурмана, потому что он здесь показан как олицетворением как бы вот того класса советского. Вот этот класс, он умирающий, то есть он уже отражается вот несколько раз в воде, и он идет никуда. Но в самом конце храм, купол, крест. То есть какие бы пути ни были, они все равно идут к храму. То есть насколько плохо бы не было человеку, насколько бы город не рушился, его не разваливали, вот эта вся политика, вот все равно все дороги ведут к храму.
Вообще удивительно, вы такой молодой, а вот группа, сказали, такая старая.
Я просто пытаюсь в своих картинах рисовать те места, которые либо снесут в ближайшем будущем. Уже даже можно узнать, какие места, потому что сразу зеленая сеточка – синий забор, и сразу надо фотографию, этюдик и рисовать быстро, потому что все, этого через месяц уже не будет. Не полное как бы упадничество, а то, что вроде хорошо, но все это грустно.
А у вас есть вот единомышленники, вы один вот рисуете в этом направлении?
В технике я вот принял ее от Яна Антонышева, основателя группы «Старый город», но я ее переделал под свой лад, то есть у него более фактура, у него более глубокие идеи, то есть нужно вдумываться. А в моих картинах просто ты получаешь эстетическое удовольствие от того, что смотришь на вот, с одной стороны, грустный, с другой стороны, радостный городской там пейзаж, да?
Вот вообще эта группа, она как-то существует как группа, какая-то жизнь есть или каждый в своем углу?
Жизнь есть, но она, вот, на мой взгляд, с каждым годом становится, вот, все разделяются. То есть вот в группе там есть художники Яна Тонышев, Валерий Филиппов, Егоровский Дмитрий, Настя Слепшева. Вот я с Яном иногда вот что-то там, этюды какие-то хожу, там вот на лигу. А так, в принципе, вот мы не собираемся все вместе обсудить какие-то вот проблемы там города там или порисовать вместе.
Выставка представляет личные вкусы куратора Николая Суворова, который считает ее очень органичной для бродячей собаки.
Можно было бы что-нибудь типа модернистее, постмодернистнее там что-нибудь такое вешать, но здесь своя культура, своя специфика места. И место, оно диктует соответствующих художников, соответствующие темы, что-то нельзя пускать сюда, а что-то, наоборот, надо поддерживать и поощрять. То есть тут свои законы. Я вот знаю хорошо собаку, уже давно здесь работаю и занимаюсь. У меня тут была когда-то галерея еще, с 93-го года, наверху, на 4-м этаже, Ева. А потом меня Склярский пригласил в 2007-м уже снова делать выставки. Так что место такое очень особое совершенно. Ну, вообще, вот Склярский покойный директор, он говорил так, здесь центр Петербурга. Ну, по крайней мере, он остался здесь, этот центр. Конечно, центр может быть где-нибудь и в другом месте, но он остался именно здесь, потому что такого количества великих людей на сантиметр этой площади не было нигде. Никогда не собиралось такое количество великих людей.
Вам важно выставиться именно здесь?
Да, я считаю, что это место, если в нем выставиться, значит, это действительно уже ближе к искусству, а меньше относится к пафосу. Есть галереи, там продаст, там большие деньги, но здесь вот 100 лет уже личности, которые на голову выше, не то что меня, там всех вот нынешних художников, вот это большая честь для меня здесь выставиться.
О своей выставке в арт-кафе «Бродячая собака» с Татьяной Вольской разговаривал художник Дмитрий Барабанщиков. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин в четверг впервые дал оценку делу участниц панк-группы Pussy Riot. Выступая перед журналистами накануне поездки в Лондон, Путин сказал, что в акции девушек в храме Христа Спасителя ничего хорошего нет, но их не надо так уж строго судить за это. Путин добавил, однако, что окончательное решение должен вынести суд. В Хамовническом суде Москвы, где продолжаются слушания по делу Pussy Riot, судья Марина Сырова в четверг огласила заключение психолога психиатрических экспертиз. Установлено, что подсудимые во время панк-молебна в храме не страдали психическими расстройствами. В Москве у здания Следственного комитета в четверг прошла акция в защиту арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Десятки собравшихся, взявшись за руки, почти полностью оцепили здание ведомства. США обвинили Россию и Китай в срыве мирного плана международного посланника по Сирии Кофи Аннана, приведшем к отставке дипломата. Аннан объявил сегодня о том, что решил не возобновлять свой мандат, истекающий в конце августа. По его словам, он не получил той поддержки, которой заслуживает разрешение сирийской проблемы. В Лондоне в четверг прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили положение в Сирии. Разногласий по этому вопросу преодолеть не удалось. Премьер-министр Египта Хишам Кандил огласил в четверг состав нового правительства. В нем 35 министров, 5 портфелей получили представители организации «Братья-мусульмане». Министром обороны назначен фельдмаршал Хусейн Тантауи. При Хосни Мубараке он 20 лет проработал в той же должности. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи мы поговорим с Александром Тетелем, художественным руководителем оперы, музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. К концу сезона в Московском академическом музыкальном театре случился скандал из-за оперы «Сон в летнюю ночь» Бриттона, вернее, из-за того, как поставил эту оперу приглашенный режиссер Кристофер Олден. Этот скандал привлек к театру внимание людей, до сих пор чрезвычайно далеких от оперного искусства, и, пробуя ославить, пожалуй, прославил театр больше, чем сами его спектакли, которые, между тем, каждый год получают не по одной премии «Золотая маска». О том, чем на самом деле живет театр, об итогах прошедшего сезона, мы будем разговаривать с художественным руководителем оперы театра Александром Тетелем.
Это один из самых таких, с моей точки зрения, красивых сезонов наших, потому что он был впервые спланирован именно на музыку 20 века, перед которой мы в долгу. Потому что я в мою свердловскую пору ставил гораздо больше современной музыки. Лобанова, и Кобекина, и Токтакишвили, и Шостаковича, и Прокофьева. А здесь так случилось, что сначала надо было поднимать разрушенное войной хозяйство, как всегда у нас. А потом только-только мы расправились, как уже надо было готовиться к реконструкции и ремонту, а потом надо было опять восстанавливать разрушенное ремонтом хозяйство. Это же как в стране. И каждый раз жизнь требовала, ну, такой, грубо говоря, попсы. В этом нет ничего плохого. В результате у нас сегодня одна из самых таких завидных для певцов афиш. Есть чего попить. Но невозможно развиваться, не играя своих, ну, почти современников. Я учился в ГИТИСе, когда умер Дмитрий Дмитриевич Шостакович. А Леонид Дмитриевич Михайлов, так сказать, рассказывал все перипетии возобновления Катерины.
Главный режиссер театра Станиславского Немировича Данченко, один из самых знаменитых, прославленных, замечательных режиссеров оперных.
Мастер, да, по ГИТИСу. И он ведь очень много здесь делал. Это даже какое-то время театр чуть ли не назывался там лабораторией советской оперы. Наконец, нам удалось так спланировать сезон, что у нас возник Прокофьев, Бриттон. Продолжит это возобновление Пелиаса, Дебюсси. И дальше весь следующий сезон пройдет под этим знаком. В дополнение родился спектакль на малой сцене «Смешанная техника», который сочинил и поставил Дима Крымов. И там тоже музыка нашего современника, и это такая попытка сочинить историю и положить эту историю на музыку. И тесная работа режиссера и композитора. Вот такой вот сезон, он как-то мне очень нравится. Потом мне кажется, что спектакль, который вызвал столько шуму-гаму, я говорю о «Сне в летнюю ночь», в общем, клевета положила начало этой полемике. Я очень рад, что большинство наших театральных коллег подтвердило мою уверенность в том, что это очень хороший, достойный и художественный спектакль. Вот. И то, что этот спектакль пользуется успехом у публики, меня очень радует. Также меня радует этот сезон еще и потому, что «Война и мир», которую вот я как режиссер сделал. Вот, ну, во-первых, я очень люблю Толстого и Прокофьева, и тоже исполнил какую-то свою мечту давнюю. Я дважды в этом театре выстраивал планы по «Войне и миру». У меня есть составы там, 2001 года, 2005 года. И я, в общем, доволен результатом, и я доволен тем, что это вдруг пользуется популярностью у публики. Я недавно спрашивал нашего главного администратора, как идет продажа на октябрь. А он мне сказал, какая продажа, все уже.
Толстой, как известно, к опере относился хуже некуда.
Толстой, естественно, описывал театр своего времени. Нет ничего глупее и смешнее и нелепее плохого оперного или даже балетного спектакля. Поэтому, возвращаясь к Льву Николаевичу, ну, конечно, его потрясающему аналитическому складу и уму было смешно смотреть на пузатых в белых трико тети дядь, которые сегодня нелепо и смотрятся смешно и так далее. Мало того, известно, что Иван Сергеевич Тургенев смеялся над Евгением Онегиным Чайковского. Очень хорошо относясь к Петру Ильичу, но он, естественно, смеялся над тем, как то, что говорится в романе Пушкина Евгений Онегин в третьем лице, она любила на восходе. А когда человек сам про себя это поет, то ну дура ты, и все, что ты такие вещи про себя поешь. Понятно. То есть он против этого очень протестовал и посмеивался над Онегиным. Хотя музыка его, в общем, трогала и занимала. Но я думаю, что Прокофьев был уже человеком следующей эпохи. Возможно, это оказалось бы интересным для Льва Николаевича Толстого. Мало того, уже параллельно с Прокофьевым, а тем более теперь появились такие средства театральной выразительности и уже другие способы существования актерского в предлагаемых обстоятельствах, которые перестали бы быть смешными его Толстому. Кто его знает? Мы можем только гадать. Ведь там едкая сатира в романе на этот вечер. Она, я думаю, еще нужна ему была и для того, чтобы оттенить тот сумбур, который происходит в душе Наташи. Ну, что ли, такая писательская режиссура. Я надеюсь, что вот наш спектакль бы у него смеха не вызвал. Пытались сделать все, чтобы избежать игры в войнушку. Прокофьев настолько художественно, может быть, по-человечески они очень разные были с Толстым, но природа, творческая природа, обилие света и радости жизни их так сближает, при том, что Прокофьев сделал замечательного игрока. Но мне кажется, что другой композитор, Шостакович, он ближе к Достоевскому. Вот между ними больше таких связей, параллелей. А у Прокофьева с Толстым совершенно бездна света и такой кружевной тени. И все равно радость бытия. Вот у Прокофьева в каждом такте его, почти все его музыки, щенячья радость жизни, радость бытия, восторг от существования. И это есть и в романе Толстого, этого много. Но мне очень хотелось, чтобы эти люди оказались нашими современниками. То есть моими современниками они были всегда. Но я вдруг обнаружил, что они перестали быть современниками целого ряда поколений. Мне очень хотелось стереть некие временные исторические рамки. Сделать эту историю почти историей семьи каждого человека, сидящего в зале. Очень многие родом оттуда. Ну, значит, культурно-то точно родом оттуда. Такая пора. Пушкин, Толстой, золотой 19 век. Это же восторг.
В сам театр. В очень многих больших императорских театрах премьеры поют иностранцы. Ну, или, допустим, они, может быть, по происхождению вовсе не иностранцы, но они давно уехали, давно работают где-то за границей, и даже говорят многие из них уже с тяжелым акцентом. У вас бывает так, что вы приглашаете кого-то со стороны, но, как правило, вы приглашаете его в уже готовый спектакль, который вы поставили для своей труппы, для своих музыкантов и для своих певцов. Понимаю, что, с одной стороны, это, конечно, связано с там, какими-то финансовыми возможностями, которые есть у Большого театра и нет у театра Станиславского, но я абсолютно не верю, что только в этом дело.
Нет, конечно, не в этом. Я продолжаю, так сказать, верить и любить ансамблевый театр. Я сам получаю эти миги или секунды, а порой минуты высокого наслаждения от того, что я слышу, чувствую, вижу команду в других театрах. Это стало редкостью. То, что было, окружало нас в нашей театральной юности, стало редкостью. Очень плохо, что это перестало цениться. Отсутствие этого перестали ощущать очень многие критики. Они рождены новым временем и, может быть, даже и не знают, потому что у них этот орган даже отсутствует, для того, чтобы понимать, что такое командная игра. Чем вообще легкая атлетика отличается от футбола или хоккея или баскетбола? Есть игровые виды спорта. Театр – это командная игра. И когда я знаю каждого человека досконально, и они меня знают, и иногда возникает, конечно, возникает и привычка, но возникает иногда на репетициях такой кайф. Причем нельзя упрекнуть театр Станиславского и Немировича Данченко, это в отсутствии стиля и лица. Здесь труппа воспитана так, как вот я хочу. Другое дело, что я совершенно не хотел бы, чтобы это было неким монастырем или орденом, закрытым, с каким-то там невероятным тайным уставом. А я рад, когда наших артистов приглашают, и они ездят по миру. И многие ездят. Хибла Герзбава, и Оля Гурякова, и Дима Ульянов, и Лена Максимова, Женя Поликанин. И это очень хорошо, потому что они встречаются с другими режиссерами, с другими дирижерами, они встречаются с другими артистами, оркестрами. Они приносят запах оперного океана. Нельзя все время сидеть на равнине. Надо ветер в парусах своих чувствовать. И поехали, поиграли, а потом вернулись домой и принесли это, как пчелки с собой. А в то же время я рад, когда есть возможность кого-то к нам пригласить. Не только в уже готовый спектакль. Так, допустим, «Севильского цирюльника» я ставил с Алешей Кудрей, который уже не наш. Он когда-то был наш, а уже много лет он такой россиниевский тенор, попевший в очень многих театрах мира. Мне бы хотелось, чтобы на базе репертуарного театра мы имели возможность делать и какие-то проектные спектакли. Но помимо этого, вот мы приглашаем там. В апреле у нас приедет дирижировать «Севильским цирюльником» наконец-то знаменитый итальянский россиниевский дирижер Альберто Дзедда. И приедет еще тенор, который выиграл здесь «Опералию».
Рене Барбера?
Да, Рене Барбера, да. Он будет петь, я его буду вводить в Альмавиву, и вот у нас в апреле будет два спектакля с Дзеддой и с Рене Барбером. И есть голоса, которые трудно найти, и трудно, и незачем держать на постоянной основе в театре. Ну вот россиниевские тенора, это специфика. Они не могут петь мейнстримовый репертуар, основной, не надо им этого. Поэтому их надо приглашать. Или какую-то колоратурное меццо. Хотя у нас есть девочки, которые с этим достойно справляются. И Лена Максимова, и Вероника Вяткина. Но кому-то еще бы позвать, было бы хорошо. Или как там вагнеровского баритона, или тенора, да, или сопрано. Если вот мы будем делать тангейзера, мы будем все равно опираться на своих. Но, может быть, кого-то и пригласим. То есть у нас приглашения носят точечный характер. Мне нужен вот такой голос и такой артист. Вот мне нужен вот Рене Барбера, или Алексей Кудрия, или мы приглашали Круза. Он пел Вертера и Богему, мексиканский тенор, ну, тоже уже американский, и у него очень хорошие контракты уже есть, и, а мы его, вот я его нашел, он был еще такой совсем не раскрученный, молоденький. В общем, каждый сезон там 2-3 дирижера приглашенных и 2-3 приглашенных певца. До сих пор уровень приглашаемых нами людей был таков, что новизна, которую они приносили в спектакль, искупала то, что они, может быть, были еще не до конца родными.
Вы как режиссер работаете не только в театре Станиславского. Я сейчас не буду касаться «Чародейки» в Большом театре. Во-первых, потому что я не видела. Во-вторых, потому что если я спрошу вас что-нибудь про Большой театр, вы все равно правды не скажете. А давайте поговорим о том, что происходило в Европе. Вы ставите в Европе. Вот часто у вас бывает такое: ах ты, вот у них есть
то, что бы нам в театр. Сейчас я имею в виду не голоса и не отдельных там музыкантов в оркестре, а я имею в виду вот что-то, что-то в том, как устроен театр.
Ну, немецкие, австрийские театры – это всегда, так сказать, замечательная там дисциплина и так далее, и так далее. Но, понимаете, сегодня огромный рынок оперный. Немецкий театр и австрийский театр – это театр репертуарный, а у одних немцев театров больше, чем во всей остальной Европе. Поэтому можно смело говорить, что пока что в Европе все-таки театров на репертуарной основе больше, чем театров на основе стадионы. Стадионы – это итальянские театры, это французские театры. Английские по-разному существуют. Ну, English National Opera, он такой полурепертуарный, полустадионный. Он скорее как бы репертуарный, но тоже играет блоками. И люди меняются, бывает. Но даже репертуарный репертуарному рознь, потому что, как мне рассказывал один знающий как бы человек, который работал в Баварской опере, очень хороший театр. Баварская опера – один из лучших в Германии. И по качеству, и, так сказать, по именам, и по кошельку. Он говорит, ну да, вот это у вас опера-хаус, там опера-хотел. И приехал, уехал. И, конечно, трудно сохранить изначальный замысел. А здесь люди вырастают в спектакль. Поэтому, ну, я встречаюсь часто с очень хорошими артистами, певцами. И вот эта вот необходимость находить общий язык, приспосабливать их к себе – а это очень интересный такой процесс.
Но вот вы, например, сказали про дисциплину.
Да.
Из-за вот этой так называемой дисциплины стонет все художественное руководство российских театров, хоть драматических, хоть тем более оперных и балетных. В чем дело? Что с дисциплиной?
Сегодня театр Станиславского и Немировича Данченко почти ничем не отличается от нормального европейского театра. И там ко мне подходили певцы и отпрашивались во время постановки. Там форма только другая. Здесь они идут к художественному руководителю, а там они идут к постановщику с бланком соответствующим. Когда человек классно успел до этого поработать, я понимаю, что с ним проблем не будет, я его с удовольствием отпущу. Но бывают случаи очень тяжелые. Одна из исполнительниц Манон страховала в своем немецком театре очень сложную роль. И та, которая должна была петь, заболела. А у нее на утро генеральная репетиция Манон. И она вынуждена была поехать в тот свой театр, спеть. И ночью уже опять прыгнуть. Она провела еще ночь в дороге. Единственное, на что пошли мы с дирижером, понимая ее, и директор театра, на то, чтобы она не все пела в голос утром. Но и здесь достаточно сегодня, так сказать, порядок и так далее. Достаточно умело и плотно работает уже постановочная часть. Сегодня это нормальный европейский театр. Что-то в нем будет лучше, что-то в нем будет хуже, но он такой же, как в Германии, в Австрии, во Франции. Всегда, ну, любят немножко больше поговорить. Да, все вечно надо периодически напоминать хору. Но дело в том, что сейчас хоры в европейских театрах, они стали интернациональны. В них поют молдаване, украинцы, корейцы, сербы, хорваты, болгары. А они тоже все любят поговорить. И поэтому это хваленое немецкое. Я помню, когда я первый раз попал на репетицию к Гарри Купферу, муху можно было услышать. Так сидел хор немецкий в Комиш-опер. Но с тех пор много воды утекло. Туда вливаются люди с другим темпераментом. Ну что ты сделаешь с итальянцами? Южане любят поговорить. Можно считать, что у нас тоже южане.
То есть они разговаривают во время репетиции?
Когда начинается объяснение каких-то задач и так далее, параллельно с тобой начинает кто-то что-то там, значит, да, периодически надо их, так сказать, успокаивать. Но это стало проблемой во многих театрах.
Ладно, это ерунда. А вот, например, то, что вы вырастите себе какого-то певца замечательного. А он так посреди сезона возьмет да и скажет, знаете, что-то я подустал от вас, у меня там что по экзоту, я вас должен предупредить за две недели, я вас предупрежу за две недели. и живите как хотите без меня, а я попою, не знаю где, в Ковенгардене, в Метрополитен опера или вообще уеду к себе на грядке шебуршить. Как-то вы так вот делаете вид, что этой проблемы не существует, а между тем, мне кажется, она есть, и она чрезвычайно болезненная, и в вашем театре она очень тоже болезненная.
Она, конечно, есть, но я не могу сказать, что она там уж так болезненно есть.
Ну да, вот тот тенор уехал, который у вас пел, например, Ленского в «Евгении Онегине», не болезненно было?
Леша Долгов?
Да.
Нет, конечно, боль нет. Ну, как уехал? Он тоже не уехал. Дело в том, что у него все больше и больше стало появляться дополнительных контрактов, и он уже просто перестал их согласовывать с художественным, со мной, в частности. И я тогда уже вынужден был ему сказать: Леша, давай так, или ты все-таки поешь здесь. Но он замечательный певец, замечательный актер. Он, в общем, здесь раскрылся и состоялся. Ну, в общем, так же, как и Альбина Шагимуратова, которая здесь, они оба здесь спели свою «Травиату». Теперь, по-моему, они стоят вот в составе, едва ли не первом составе Большого театра. Но мы не жадные. Другое дело, что, конечно, я могу составить труппу еще одну из тех, кто уехал, так же, как из тех, кого мы уехали, с кем мы расстались. Анечка Самуил, которая сейчас в штацопере здесь начинала, и Марина Пруденская из Штутгарта, и Люся Слепнева из Манхайма, и целый ряд певцов. Ну, что делать? Это рынок. Это миграция, это естественная. Кто-то все-таки хочет иметь дом, базу, свой театр, тем более такой, да, и иметь возможность вот выезжать и приезжать. Кто-то готов на всю рискованную жизнь свободного артиста, фрилансера. Кто-то ставит себе чуть ли там не с детства или с юности цель и задачу, но уехать из России любой ценой. И мест таких, где можно осесть артисту оперы, немало. Человек, который приедет на контракт в Берлин или в Мюнхен или в Лион или в Париж, он будет получать столько, что ему хватит на то, чтобы снимать квартиру и на всю остальную достойную жизнь. Артист, который приедет работать сюда, будет приглашен к нам в Москву, он на те деньги, которые мы ему сможем платить, он ему не хватит и квартиру снимать, и жить. Он будет все отдавать за квартиру, если жить близко к театру, понимаете. Вот это, конечно, нелепость. При том, что все-таки какими-то средствами, так сказать, театр располагает. Если человек имеет жилье в Москве, это достойная жизнь. Вот как вот это вот уравновесить. Мало того, есть вещи очень тяжелые для нас. Понимаете, все у нас делается так как-то неразумно. Голоса надо собирать. Это как самоцветы, их надо собирать. И они произрастают не только в Москве и Московской области. И часто произрастают не только на окраинах России, но и, скажем, в наших бывших республиках. И пригласить такого человека гораздо лучше. Потому что он дешевле стоит, чем взять... А у меня есть, я мог бы вам показать, у меня есть CV, который мне присылает из Италии, из Америки, из Канады, из Китая. Я могу сделать интернациональную труппу. Но если есть человек в Узбекистане, или в Армении, в Азербайджане, или в Грузии, или в Казахстане, неважно, они больше приуготовлены, они знают язык русский, они все-таки еще, так сказать, сохранилась там культура, это понятие русскоязычное, и поэтому было бы удобнее, но с ними в Москве, чтобы их сделать легальными гражданами, но это так трудно сделать. На этом пути столько препятствий, столько препон. Надо так обивать пороги. Надо как-то там обходить закон. А почему такие законы? Почему такие нелепые законы? Почему талантливый человек запросто приезжает и работает в Германии, в Штатах, в Канаде? Независимо, он художественно талантлив, или он талантливый математик, или он талантливый физик. У нас же ни сюда, ни отсюда. Ну что же это такое? Теперь отсюда можно, но сюда трудно. Ну как так? Ну почему нельзя, чтобы они пользовались нормальной поликлиникой, там, у них есть дети, у них есть семьи. Они же дарование. Когда была встреча мэра Собянина у нас в театре с руководителями театров, я этот вопрос, так сказать, поднимал и говорил. И он обещал, что, он говорит, да, есть законы, но, тем не менее, мы понимаем, есть индивидуальность, и в индивидуальном порядке давайте будем работать. Вот мы сейчас пытаемся работать.
Вы в самом начале разговора сказали, что театр все-таки должен ставить играть попсу. Кто попса?
Попса в Европе и попса в России немножко разнится. Их попса более размыта, она включает в себя все-таки большее количество названий. наша попса довольно ограничена. Я имею в виду те названия, которые, безусловно, популярны, и которые человек, который даже далек от этого, он знает название «Аида». Он знает название «Кармен», «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», «Мадам Баттерфляй» или там «Чио-Чио Сан», «Тоска».
То есть по преимуществу это итальянская опера?
В основном, да. Ну, «Кармен», почему? Ну, это французская опера, да. Возможно, «Фауст», поскольку все знают, люди гибнут за металл, да? Ну, наверное, «Сивильский». Что еще? Ну, конечно, Евгений Онегин, «Пиковая дама». Возможно, Борис Годунов. К сожалению, не «Леди Макбет» Мценского уезда, не «Три апельсина». Это набор из там 10-12 вот таких вот названий. И они, слава богу, у нас есть, многие из них есть. Сюда же относится, скажем, «Высокая оперетта», которую опера часто ставит, «Летучая мышь», которую мы поиграли 10 лет, сейчас сняли, и вот будет теперь новая «Веселая вдова» Легара. Да, вместо Штрауса придет Легар. Ну, вот это. Конечно, в Европе сюда добавляются еще и Моцарт, и Вагнер, и Гендель. По количеству постановок Верди, Моцарт, Пуччини и Гендель идут примерно одинаково. Но мы-то с Моцартом и с Генделем не знакомы. И это тоже хорошо, это должно быть. Это некий кассовый залог там и так далее. Но, конечно, хочется, чтобы успехом пользовались «Война и мир», «Сон в летнюю ночь», «Пелиас» или «Идоминео» Моцарта, или «Эфигения в Тавриде» Глюка, опера «Россини Семирамида», опера «Серия».
Это уже репертуарный план на будущее?
В некотором роде, да.
У нас в гостях был художественный руководитель оперной труппы музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Тетель. Вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.